Рад вас всех видеть на этом месте и всех приветствую именем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу! Давайте помолимся, попросим благословения, чтобы Господь благословил и осветил это место и нас, собравшихся всех здесь. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за этот день, в который можем стать перед Тобой, Господи, и благодарить Тебя за все эти милости, которые мы имеем в изобилии. Мы благодарны Тебе, Господь, за мир, Господь, в котором мы живем, Боже. Нету гонений, Господи, нету войн, Господь, бедствий, Боже. Мы можем, Господи, свободно собраться, можем вместе прославить Тебя. И, Господи, это на самом деле, Господи, время, Господь, редкое, которое бывает на земле. Мы молим, Господи, благослови и освяти, чтобы, Господь, мы понимали, что, чтобы это время было использовано нами, Господи, для достижения Твоих целей. Отче Святый, мы очень нуждаемся в Тебе, Господь, в Твоем укреплении, поддержке, Господь, наставлении. Потому мы молимся и просим, чтобы Ты благословил и осветил, Господь, это место и нас, собравшихся сегодня Духом Твоим Святым. Чтобы, Господи, слово, которое мы читаем, Господь, было открываемо нам Духом Святым, Господи. И мы, Господи, и Ты говорил сердцу нашему, Господи, чтобы наши сердца горели, Господи, мы понимали, Господи, что это Твой голос, Господь, обращается к нам через Писание. Боже, мы молим и просим, чтобы Ты благословил, Господи, и осветил, Господь, и укрепил, Господь, каждого, Господи, Боже, в вере, Господь, в любви, в долготерпении, Господи, в хождении, Господь, перед Тобою, Боже. Боже, мы очень нуждаемся в Тебе, Господи. И потому, Господи, вновь и вновь, Господи, собираясь вместе, исповедуем эту нужду. Вновь и вновь, Господи, прибегаем к Тебе, Господи, как к источнику жизни. Вновь и вновь, Господи, исповедуем, Господи, что только Ты, Господь, один, и только Ты, Господи, являешься причиной, Господь, нашего пребывания здесь, нашего спасения, Господи, нашей жизни. Слава Тебе за эту милость. Мы молим и просим, Господь, Твое присутствие пусть наполнит каждое сердце. Пусть, Господи, каждый, Господи, будет благословен, Господи, и обновлен Твоим присутствием. Во имя Иисуса мы просим. Да будет за все Тебе хвала и слава. Наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. В Ветхом Завете есть одна такая очень интересная история. Она такая очень коротенькая, всего в одном стихе умещается, в одном предложении, но и достаточно таинственная, но она очень, как это сказать, такая замечательная своим итогом. Находится она в книге Бытия, 5 главе, 24 стихе. Написано так. «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Я говорю, таинственная история в одном стихе, но очень оптимистичная. Потому что, в принципе, вот эта история, она история, ну, удачная история человеческой жизни. Аминь. Мы, в принципе, и вот его история, она как образец укладывается, ну, наверное, в желании и в жизнь любого человека. Или нет? Да? Мы все хотим туда. Куда? К Богу. К Богу. Мы все хотим, чтобы нас Господь взял. Там с Енохом чуть-чуть другая интересная история. Там он, написано, был переселен, не увидев смерти, то есть он был как бы вознесен, послание евреям об этом пишет в 11 главе. Написано, что верой Енох переселен был так, что не видел смерти. Но какая разница, через смерть ли, так, ну, как сказать. К тому же у меня есть большое подозрение, что их взяли не просто так. Ну, в смысле, тех, кто был вознесен живыми, их взяли не просто так. Их всего два человека. Это мы читаем в Библии. Это Енох и это Илья. Да? И в общем-то, это мое предположение, но похоже, не лишенное смысла. В книге Откровения мы читаем о двух людях, которые свидетельствуют, неизвестно откуда появились, и свидетельствуют в последнее время о Господе, о Его судах. Вот помните, там два светильника, две маслины эти, которые там, да? Два пророка, которые в Иерусалиме пророчествуют. И итог их жизни там такой, что их потом убивают. Помните, да, эту историю? Так вот, у меня есть такое смутное подозрение, что, скорее всего, один из них будет Енох. По-разному богословы тоже, не только я до этого, ну, какое-то предполагаю, но там говорят, возможно Моисей и Енох, возможно Моисей и Илья, возможно Енох и Илья. Есть две версии в богословии, там, которые существует у нас. Но это ладно, это из разряда предположений, которые, как говорится, поживем увидим. Так вот, я себе представил этих людей, каково им будет возвращаться на землю. Они же сейчас где? На небесах, с Богом все хорошо, замечательно, и тут нужно будет опять прийти на эту землю еще и пострадать. Я не знаю. Так что дай им Бог стойкости и терпения во всем этом деле. Хорошо. Так вот, чтобы Бог нас взял, вот тут есть итог вот этот замечательный и хороший, мы с вами должны, мы с вами понимаем, что, в общем-то, если мы хотим такого же итога, как у этого человека, чтобы написано «и не стало его, потому что Бог взял его», и нас конкретно интересует, что на самом деле нас Бог взял к себе, то вот мы понимаем, что и первая часть этого стиха тоже, она как-то неотъемлемо должна быть связана с нашей жизнью. И написано «И ходил Енох перед Богом». «И ходил Енох перед Богом». И мы должны понимать, что, в общем-то, наша жизнь, она тоже должна укладываться в такую формулировку. Нам как-то нужно научиться ходить перед Богом. Аминь. И на самом деле очень важно, чтобы у нас это было удачно. Потому что если мы с вами не научимся ходить перед Богом, то, в общем-то, вторая часть, наверное, тоже для нас становится достаточно призрачной. Верно? Чтобы Господь нас взял. Потому что мы читаем в Писании, в общем, много достаточно таких мест, которые подтверждают нам, что это так. Потому что люди, которые, допустим, приходят к Иисусу, в его притче, он рассказывает историю, он говорит о судье, он говорит, люди приходят некоторые ко мне и говорят, Господи, Господи, не твоим ли именем мы что-то там делали? И он говорит, отойдите, я никогда не знал вас. Поэтому если мы на самом деле здесь, на земле, не научимся ходить перед Богом, то в небесах ожидать какого-то снисхождения и, как бы сказать, ожидать, что Бог нас возьмет к себе, будучи незнакомым с нами здесь, сегодня и сейчас, я думаю, мы вряд ли сможем на это надеяться. С какой стати, да? С какой стати? Если мы с вами здесь не сегодня не учимся и не умеем ходить перед Господом, то какая нам, какая нам часть в том, что Господь, придем к Господу и скажем, Господи, мы пришли, а кто вы такие, собственно? И что вам здесь надо? Мы хотим к тебе, у тебя же хорошо, в ад не хотим попасть, в аду плохо, возьми нас где-нибудь здесь. Он говорит, я никогда не знал вас. И вот в этом вся проблема. Почему такое возможно? Там говорится о том, что эти люди не были чужды, христианству, или не были чужды какому-то, какой-то христианской, к чему причастны как-то христианству, как явлению вообще. Там дальше есть, много слов по поводу этих людей написано. Там написано, Господи, ты, на наших улицах и площадях учил нас, то есть мы тебя слышали, мы тебя слушали как-то и так далее. То есть и мы как-то были близко рядом с тебе, даже, может быть, как-то участвовали во всем том, что вот здесь ты на этой земле делал. Но он говорит, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Вот в чем смысл этой фразы «ходить перед Богом»? И как это к нам относится? Нам нужно, на самом деле, подумать очень серьезно над этим всем сегодня, постараться, по крайней мере. Начнем с того, что можно ходить двумя способами. Да? Можно ходить перед людьми, здесь, на этой земле, и можно ходить перед Богом здесь, на этой земле. То есть можно ходить перед кем-то, да? Чтобы нас видели, то есть быть знакомым с кем-то. То есть быть знакомы состоять в каких-то взаимоотношениях. Да? Можно ходить перед людьми, и можно ходить перед Богом. Христос нас предупреждает о том, что хождение перед людьми для нас важно, но оно не должно быть на первом месте. Потому что первостепенное и первенство всегда должно отдаваться Богу в данной ситуации. Та же самая знаменитая Нагорная проповедь Иисуса Христа, это Матфея 5 глава, когда он говорит о том, что когда ты, допустим, молишься, то не делай этого перед людьми, потому что это не для людей. То есть зайди где-то в свою тайную комнату, там помолись Господу, может быть, тебя никто не будет видеть, но Господь тебя видит, и так как Он знает, в тайне ты это сделал, то Господь тоже услышит тебя и воздаст тебе явно. То же самое когда учил о посте, он говорил, когда поститесь, не будьте унылыми, чтобы люди видели, оценили это и все остальное, и все остальное. И потом они могли бы сказать, какой духовный человек, насколько он так серьезно относится к духовной своей жизни, постится и все такое. Он говорит, сделай это перед Богом. Даже говорит так, чтобы никто не догадался. То же самое он говорил в отношении пожертвований, когда ты говоришь, делай что-то во имя Господа, жертвуй что-то во имя Господа, не делай это так, чтобы трубить перед собой, все бы, ну, тоже оценили твою великую жертву. Он говорит, сделай так, чтобы перед Богом настолько все, чтобы твоя, говорит, даже правая рука не знала, что левая твоя пожертвовала. Или наоборот. Мы должны понимать, что, в общем-то, у человека есть такое искушение ходить перед людьми. Больше уделять этому, как бы, своих усилий, стараний, чем перед Богом. Человек так устроен, к сожалению. Но мы сориентированы на видимое. Нам, как бы сказать, нам ближе, вот как бы сказать, вот рядом живущий, рядом стоящий, рядом сидящий человек. Нам, как бы сказать, легче к нему обратиться, легче как бы воспользоваться его помощью. И, как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Так вот, Господь где-то высоко и далеко, а тут вот ближние мои рядом, поэтому, может быть, как-то так вот легче и быстрее обратиться к ним и жить, и ходить перед ними. Касается это и верующих людей, окружающих нас, и неверующих, то же самое. И есть такое искушение. Я к чему? Что на самом деле есть такое искушение. К сожалению. Почему я это наговорю? Потому что ни один человек, ни в одной деноминации, ни в одном собрании этого не, как сказать, этого не лишен. Да? И я вижу, что, допустим, в том же самом христианстве такая вещь, какую обличал Иисус Христос, говоря фарисеям, что, говорит, вы отменяете заповедь Божью, заменяя ее преданием человеческим. Да? Он обратился, это не к язычникам, он обратился с этим не к грешникам, израильтянам, он обратился с этим словом к людям, которые, в общем-то, старались угождать Богу. Да? Люди, которые старались угождать Богу, он обратился к фарисеям и к книжникам с этим замечанием. Он сказал, вы отменяете заповедь Божью, чтобы заменить ее заповедью человеческой. И он там конкретные пункты называл в отношении того, что там, в отношении там, ну, как сказать, почитания родителей, в отношении там субботы, в отношении еще каких-то вещей и так далее. И, к сожалению, я вижу, что это искушение не только фарисеев. Я вижу, что это искушение абсолютно всех людей. Я еще раз подчеркиваю, это не важно, какая деноминация, не важно совершенно, да? Почему? Потому что мы видим, что это проникает во все, ну, это искушение проникает во все абсолютно церкви. Это искушение проникает во все абсолютно жизни людские. Во все, подчеркиваю, абсолютно жизни. В мою, в вашу. И каждый человек, абсолютно каждый, с этим искушением вынужден бороться. Это не искушение грехом, я подчеркиваю. Это не искушение, как это сказать, не искушение чем каким-то злом. Ну, как, что там плохого, что они там какие-то, ну, вещи делали там в отношении субботы там или еще что-то такое. Это не искушение чем-то таким, это искушение человеческое. То есть, как ты будешь уважать, что ты будешь уважать больше, Слово Божье или заповедь, которую тебе передали, ну, твои там духовные там отцы, там наставники или так далее. Да? Это очень такое серьезное искушение, когда большинство так делают, все так делают, допустим. Да? Спросите у любого, допустим, там православного и католика, зачем ему крестное знамение. Все так делают. И чем оно особенное? Все так делают. И нас так научили. Да? Спросите, почему нужно молиться Марии, почему нужно молиться угодникам там, каким-то или еще что-то такое. Почему? Зачем? Потому что нам так передали отцы, и потому что все так делают. Да? Мы, как бы сказать, ну, ушли от этого, да, и говорим, что свободны от этого искушения. Посмотрите на протестантов, что протестанты вытворяют иногда. Да? Они делают явно то, что не соответствует Писанию. Причем во всех деноминациях. Я не говорю, что мы хорошие или там кто-то другой плохой. Я говорю, что все абсолютно люди одинаковые. Все абсолютно. Абсолютно. Все до одного. Да? Почему баптисты учат, что дары, они были во времена только апостолов? Да? Когда половина Нового Завета говорит о том, как практиковать дары. Пол Библии выкинули. Точнее, Нового Завета я имею в виду. Почему? Потому что отцы так научили. Они сказали, что это было только во времена апостолов. Почему? С чего вдруг? С какого перепуга? Если Писание говорит обратное? Если апостолы учат обратное? Если Христос учит обратному? Нас так научили отцы. И мы этой заповеди будем держаться. Все, что касается даров Духа Святого или еще что-то такого, то есть это ну, пережиток, и сейчас есть только подделки. Почему? С чего вдруг? Непонятно. Посмотреть проблемы наших деноминаций в пятидесятнических церквях, есть такая странная практика. Начинает церковь молиться, все молятся на языках, вслух громко. И считается правильно, хорошо и здорово. Почему? Писание говорит обратное. Он говорит, если нет истолкователя, молчи в церкви. Если нет истолкователя, молчи в церкви. Черным по белому написано. Нет, мы будем все равно громко молиться. Почему? Потому что отцы наши так делали. Отцы наши так делали, нас научили, и мы так будем, и все. И никто нас в этом не переубедит. В харизматических тоже деноминациях, отношений, допустим, наших, на нашей практике. Павел учит, говорит, если ты, ну, как сказать, если вы так будете делать, вы будете иметь, нести на себе нарекания со стороны мира. Мир скажет, вы беснуетесь, это вот собрание бесноватых людей. И сегодня по телевизору постоянно идут такие сюжеты, где, вот, ну, как сказать, люди, неправильно практикующие дары, они несут нарекания со стороны мира. Там, посмотрите, явно сборище бесноватых людей. И мы говорим, вот мы страдаем за Христа. За какого Христа? Это никакой не Христос, это твоя глупость, твоя упертость, твое желание, ну, твое нежелание подчиняться Слову Божьему. Это не Христос. Харизматические какие-то там собрания или харизматические какие-то проявления, да, когда видели тоже такие собрания, где все соберутся и прыгают. И кто не скачет, тот, как сказать, халдей. Не духовный человек, не христианин. Все обязательно должны прыгать. Зачем прыгать? Почему прыгать? Это самое. Ну, бывает, что, конечно, Дух Святой сходит, ну, настолько радостно бывает от Господа. Но не каждое же воскресенье. Причем как по команде. Пришли все нормальные, это самое, пришли все как бы, ну, не, если ты уж настолько рад перед Богом наполнен, что ты должен зайти был уже прыгать, а то зашел, нет, зашел нормально, стал нормально, еще спокойно с нормальным говорил. Начала что-то, вот музыка звучать, все запрыгали быстро. Чего, зачем, непонятно. Я к чему? Писание учит другому. Оно говорит, в ваших собраниях как-то должно быть все, ну, благопристойно как-то, чтобы, ну, на самом деле не нести нареканий, не нести каких-то там вещей со стороны людей других, которые за вами наблюдают, чтобы не было... Павел учит, чтобы не было поругаемо, чтобы не было поносимо Слово Божье, чтобы не было поносимо то учение, в котором вы научены, в котором вы наставлены. Да? Очень грустно, тяжело смотреть на себя, на других людей, которые вот практикуют такие вещи, придавая больше вес и значения преданиям человеческим, чем Слову Божьему. Отменяя заповедь Божию, чтобы заменить его преданием человеческим. Я подчеркиваю, это искушение всех абсолютно и каждого. Это не искушение их православных или не искушение их там, каких-то там харизматов или не искушение еще кем-то. Это искушение тебя и меня. Когда ты на самом деле, ну, как сказать, делаешь что-то против Слова Божьего, делаешь не злое, но бестолковое. Бестолковое против Слова Божьего, потому что Слово Божье учит другому. Слово Божье учит, как бы сказать, учит конкретно, ясно и четко. Но ты не позаботился или позаботился и пропустил мимо ушей. Не позаботился, чтобы знать, или позаботился и пропустил мимо ушей, чтобы на самом деле, ну, как сказать, практиковать то, что тебе, ну, как, что ты видел у людей, что ты, это самое, ну, слышал от людей, что ты прочитал где-то у людей, в какой-то умной христианской книжке, или еще что-то такое. В общем, нахватался чего-то человеческого. Конечно же, человеческое нам ближе, чем Божье. Да? Аминь? Конечно же. Потому что все мы люди. Все мы люди. И нам веселее нужно, чтобы было. Нам нужно, чтобы было красивее или красивее. Нам нужно, чтобы было как-то интереснее и так далее. И потому, на самом деле, по-человечески все очень ясно, все очень понятно, все очень прекрасно. Людям ближе человеческое. И потому у нас есть это искушение. Практиковать человеческое более или практиковать человеческое чаще, чем практиковать Божье. Но есть одна беда. Говорит, человек, ну, как сказать, ходящий перед человеком, он не получает награду от Бога. Он получит награду от человека. Он получит похвалу от человека. Скажут, какой ты духовный, скажут, какой ты замечательный брат, скажут, какой ты на самом деле, вот, ну, как сказать, харизматичный, или на самом деле скажут, какой ты благочестивый. Неважно, что тебе скажут, но тебя похвалит человек. Тебя похвалит человек. Хорошо? Неплохо? Мы же любим, когда нас хвалят. Конечно, конечно. Но у нас есть с вами высшая цель. Нам нужно, чтобы нас похвалил Бог. Аминь. И ради этого иногда стоит пренебречь похвалой человеческой. Тоже согласны? Конечно. Иногда бывает так, что невозможно, чтобы тебя, ну, похвалил и тот, и тот. И даже чаще скажу так, что невозможно, чтобы тебя похвалил и тот, и тот. И человек, и Бог. Потому что мы понимаем часто, что человеческое и Божье, оно не совпадает. И оно чаще всего не совпадает. И потому, если мы хотим, чтобы нас похвалил Бог, нам нужно как-то научиться ходить не перед людьми, не быть ориентированным на людей. Почему мы, это самое, почему мы именно это так делаем? Почему мы именно так служим Господу? Почему мы именно в такой форме все это делаем? Почему мы там прыгаем или не прыгаем? Почему мы там говорим, не говорим? Почему мы там читаем или не читаем? Почему мы все это делаем? Понимаете? Если это потому, что другие тоже так делают, и мы хотим им угодить, людям остальным, и хотим от них похвалу какую-то услышать, то, конечно, тогда нам тяжело угодить Господу. Либо мы это делаем потому, что Бог от нас этого хочет. Мы узнали, поняли и четко сориентировались на то, что Господь нам это дает. Господь нам это, ну, как предлагает. И тогда, если мы это делаем ради Господа, во имя Господа, то тогда мы имеем шанс дождаться похвалы от Него. Поэтому такая вот интересная история у нас прорисовывается. И хочу сказать, нам, язычникам, дана такая, как бы сказать, на самом деле дана возможность ходить перед Богом. Потому что если мы раньше, как написано, были не народ, и раньше некогда были не помилованы, и раньше были написано чужды каких-то Божьих заповедей, чужды Божьих каких-то обещаний, и народа Божьего, чужды, то бишь, да, то сегодня Господь нам дал возможность ходить перед Ним, разрешил. Только в одном единственном месте, ну, как сказать, с одним единственным условием. Все это вы должны, говорить делать в Иисусе Христе, через Иисуса Христа. У нас с вами нету сегодня такой возможности что-то делать или как-то угождать Богу, или как-то ходить перед Богом вне Христа. Понимаете, про что я говорю или нет? Я подчеркиваю, здесь речь не идет, допустим, о старании. Некоторые люди очень стараются, и они делают там из кожи вон лезу, что они только не творят, что они только не делают здесь, в этом мире, чтобы как понравиться Богу, произвести впечатление на Бога. И я имею в виду не только в христианстве, я имею в виду вне христианских разных деноминаций, да, и на углях, по углям ходят, и на этом самом набитом стекле сидят, и себя распинают. Там на кресте буквально прибивают ко Христу, это на Филиппинах такая практика существует. Ну, что только люди не делают, очень стараются, очень сильно стараются, но старание здесь совершенно ни при чем. Можно стараться, расстараться, в лепешку расшибиться, но если ты делаешь не то, что, в общем-то, Бог от тебя ждет, не то, что тебе Бог сказал, то, в общем-то, мы понимаем, что это никаким образом одобрение от Бога мы не получим. Да? Как-то приводил пример. У нас есть такая традиция, практика, мы молимся перед сном, и потом уже после молитвы все должны там быстренько как-то рассосаться по кровати. Я так установил, и, как сказать, мое такое слово, как главы семьи, да? Но после молитвы вдруг дети обнаруживают, что они забыли пожить. Ну, как-то занят был день очень там с компьютером, там где-то там школа, там еще что-то такое. И тут забыли пожить, оказывается. И у них после вот этого нашего отбоя начинается бурная деятельность. Причем не скажу, что плохая. Они начинают очень хорошую бурную деятельность. Кто-то начинает, помню, что он уроки не выучил. Кто-то вспоминает, что он там, ну, что нужно поиграть что-то на музыкальной школе. Кто-то с сестрой хочет поиграть. Хорошо поиграть так, красиво. И так далее. И я всегда им говорю, это самое, дети дорогие, если вы это сделали до того, как я сказал, что пора в кровать, да, я был бы очень счастлив и похвалил бы вас. Но теперь моя воля другая. Теперь моя воля в том, чтобы вы пошли спать. И я подчеркиваю, они много хорошего делают. Очень много хорошего стараются делать в этот момент. Но это не, как сказать, это не приносит им мои похвалы и моего ободрения. Почему? Потому что я хочу от них другого. Поэтому и с Богом та же самая вещь. Что бы мы ни старались, хорошие вещи хотя бы делали, или может быть, там, ну, какие-то нейтральные и так далее. Но если Бог нам не сказал этого делать, если Бог нам не сказал, вот так нужно жить, вот так нужно поступать, вот я тебе, в данный момент хочу от тебя вот этого, то естественно, мы понимаем, что какой-то похвалы от Бога мы не дождемся. На самом деле не дождемся. Очень важно понимать, что Бог от тебя хочет. Поэтому у нас есть такая привилегия ходить перед Ним. Марк пишет, когда повествует об избрании 12 учеников, он говорит о том, что о том, зачем Господь их избрал, у Марка там написано, чтобы были с Ним. То есть Христос избрал 12 учеников, да, в первую очередь, там и первое условие, зачем Он их избрал, Он говорит, чтобы с Ним были. И дальше, чтобы послать их на проповедь и так далее, то, чтобы служили и все такое. Но первостепенное значение, зачем мы с Богом, чтобы с Ним были, чтобы перед Ним ходить. Очень важно, на самом деле, нам, как людям Божьим, научиться ходить перед Господом, научиться быть с Иисусом Христом, научиться ходить с Иисусом Христом, чтобы с Ним были. А что такое с Ним были? Ну, там все достаточно ясно и просто, да? 24 часа в сутки находиться рядом с Иисусом. Нет? Да? Да. Они могли, конечно, отлучиться на какое-то время, кто-то там, может быть, куда-то Христос их посылал, и даже они отсутствовали какое-то время, может быть, там месяц, но несколько недель точно, когда, допустим, он посылал их на проповедь в города, которые собирался сам пойти, они вернулись, рассказали, что там было и так далее, замечательно, все здорово. Но нужно понимать, что Христос, Он сказал: «Я хочу, чтобы вы были со мной». То есть, что такое «были со мной»? Вы постоянно находились рядом со мной. Зачем? Зачем? Зачем нужно было находиться рядом с Иисусом Христом? Зачем вот нужно было ходить как привязанному рядом с Ним? Для чего? Учиться же. Что подразумевается под словом учиться? Что туда вовлечено? Какие аспекты, скажем так? Подражать Его поведению, да? Что? Слушать Его Слово и стараться вникнуть, что оно означает. Да, помните, Христос говорил: «Вам дано знать тайны Царства Божьего, им все бывает в притчах». Что еще? Учиться смиряться, когда Господь меняет их, на самом деле. Господь их менял. Он их обличал как-то, вразумлял как-то и так далее. Вот эти все вещи. Да? То есть мы понимаем, что ходить с Иисусом или ходить перед Богом, это значит, ну, вот это вот те вещи, которые мы с вами говорили, озаботиться. Во-первых, посвятить Ему, во-первых, поставить себе такую цель. Потому что ученики, они могли, ну, как сказать, можно же приходить тоже к Богу периодически. Можно же тоже какую-то систему иметь своих контактов с Богом, да? Когда нужно. Есть такой вариант общения с Богом? Когда нужно. Конечно. Конечно, да. Когда все хорошо, я и сам могу жить, я и сам могу справляться со своими проблемами, я и сам могу как-то понимать что-то там, решать какие-то вещи, как-то проводить свое время достаточно неплохо, весело и замечательно. Когда мне станет плохо, тошно, тогда что? Пойду за помощью, как в аптеку. У нас аптека когда нужна? Когда что-то не так пошло в организме, да? Так вот, некоторые ходят в церковь как в аптеку. Или некоторые ходят к Богу, как в аптеку. То есть, когда плохо, тогда к Богу. Когда хорошо, тогда мимо. Чего зря время терять? Мы так с этой самой и относимся, да? Ну, или как в магазин. В магазин мы почаще, чем в аптеку, слава Богу, ходим, да? Но в магазин тоже ходим с определенной целью. Нам нужно что-то, да? И вот, как сказать, люди иногда, ну, более религиозные, они, ну, как сказать, уже не как в аптеку, как в магазин к Богу ходят. Господи, дай это, дай то, дай все, дай это самое. Ну, такое, корзина потребителя такая. Это самое. Дай здоровье, Господи, каждый вечер или каждое утро просим. Дай здоровье, дай денег, дай чего еще? Мир, безопасности, дай еще что-то такое. Это самое. Тут и все, спасибо за все. Попросили, ладно. И достаточно часто перед Богом появляются такие люди. И достаточно, ну, как сказать, у них, может быть, не один раз даже в день, а может быть, там, утром, вечером молятся, может быть, только вечером, я не знаю, как там, какая система у каждого. Факт то, что эти люди, ну, достаточно часто перед Богом, но это не ходить перед Богом, это просить у Бога. Это, ну, как сказать, как в магазине. Я знаю, что, ну, если, допустим, продавец достаточно часто работает, он вас начнет узнавать, ну, в смысле, в лицо. Но кто вы такой? Как вас зовут даже? Что у вас внутри, в голове вашей творится, что в вашей жизни творится, этот провец не знает. Он с вами будет здороваться, да? Потому что вы уже примелькались здесь каждый день. Он с вами будет здороваться, но кто, ну, как сказать, и вы будете знать его только так вот, ну, визуально, что вот это вот продавец, который улыбается, а он будет: о, это покупатель в этой самой там совойской такой-то. И все. Можно сказать, что он знает нас. И вы знаете его? Нет. А часто бываете? Каждый день, а то и не один раз в день. Часто. Часто бываете, но не знакомы. Понимаете, про что говорю? Потому такие люди, когда придут к Христу, они скажут: Господи, ну ты же меня помнишь, да? Вот там, это самое, это шапка розовая. И, да, на третьем ряду сидел. Вот просил вот постоянно за спасение родных там или за хлеб насущный у тебя. Каждый раз просил, помнишь? Помню, что просил, помню, что сидел. Как зовут, не помню. Почему? Потому что даже не представлялся. Сразу: Господи, дай. Вот это то, все, пятое, десятое. Поэтому ходить перед Богом – это не ходить постоянно, регулярно что-то. Это не касается к нашему, ну, наверное, не касается чего-то большего, чем просто нашего регулярного хождения куда-то там, в церковь, на молитву или еще какие-то вещи. Ходить перед Богом, наверное, это то, что вот было у учеников с Иисусом Христом. Да? Как мы говорим, они старались смотреть, как Христос себя ведет. Он молился, они говорят: «Господи, научи нас тоже молиться». Он говорит: «Ну вот примерно так, ну ладно, будем вот так пытаться делать». Он там пошел по воде, один рискнул, говорит: «Господи, а можно и мне тоже?» «Ну хорошо, иди». Пошел, ну хотя бы до половины, слава Богу. Да? Он благовествовал, послал их на проповедь, да, тоже благовествовали, все вроде получилось. Да? Он там изгонял бесов, они говорят: «Господи, ну это самое, можно нам попробовать?» «Ну попробуйте». Один раз получилось, другой раз не получилось, но все равно они подражали тому, что делает Иисус Христос. Он сказал: «Дела, которые я делаю, вы будете делать». Аминь? Аминь, да. Но этого мало, потому что боль, самое важное и самое главное, зачем Христос их был, ну, держал возле себя, он говорил с ними. Это было самое главное и самое важное его цель, да, в отношении своих учеников. Он с ними говорил. И говорил достаточно много, очень много говорил. Он им рассказывал какие-то простые, иногда, ну, чтобы легче понять, какие-то истории, которые лучше запоминаются, лучше усваиваются, но которые, тем не менее, направляли их, ну, как исправляли их разум. Исправляли их разум в отношении того, как смотреть на мир, как относиться друг к другу. Очень большая область, в которой там он говорил. Как на самом деле относиться к вещам, очень важным для людей в этой жизни. К богатству, например. Да? К немощным, там, к этим самым, к храму, к религиозным практикам. Он, по сути, затронул все аспекты жизни, которые очень были важны для человека и которые занимали очень серьезную такую большую роль в жизни человека, конечно же. Он всего этого коснулся в своих разговорах. Да? То, что не успел он коснуться, коснулись потом апостолы. В учении мы читаем послание к церквям, там это, может быть, более так подробно и развернуто бывает. Да? Каких-то моментов. Всего коснулся, абсолютно коснулся всего, что в жизни человека важно, и что человеку на самом деле, из чего состоит человеческая жизнь. Для чего он все это сделал? Для того, чтобы послушали и удивились? Нет. Для чего? Для того, чтобы узнали и поверили. И для того, чтобы, поверив, начали действовать. Начали действовать так, как он учит. Начали практиковать такое отношение, которое он предлагал. Да? И я представляю себе, вокруг Христа было всегда большое количество народа. И все были с разными интересами в отношении Иисуса Христа. И я думаю, что как тогда, так и сегодня существует на самом деле одинаковая картина людей, которые ожидают что-то от Иисуса Христа. Христос творил много чудес. И исцелялись больные, освобождались бесноватые, воскрешали там мертвые и так далее. Но это было замечательно и хорошо. И, в принципе, сегодня актуальности свои не потеряло. Мы все думаем, что когда же медицина станет такой доступной и такой хорошей, что всем помогала, а никогда она не станет доступной, никогда не настанет такой, что всем помогала. Никогда. Жизнь так устроена, к сожалению. Потому мы всегда нуждаемся в исцелении каком-то. Но Христос никогда не исцелял, Христос никогда не молился ни за кого, прежде чем не говорил что-то. Да? И было то, что, в общем-то, бывает и у нас. Да? Сначала была проповедь какая-то, а потом была молитва. Да? И я думаю, что тогда, во времена Иисуса, тоже толпа делилась на две больших части. Одни, как-то, когда Христос начинал говорить, они как-то сбивались поближе к Иисусу и ловили каждое его слово. Были такие, наверное. Да? Благодаря им мы сегодня читаем Евангелие. Это те люди, которые услышали, запомнили и потом записали то, что говорил Иисус Христос. И были, наверное, какая-то часть, я больше чем уверен, что была какая-то часть, что когда Христос говорил, они где-то сидели в сторонке. Я не знаю, что там, жевали, дремали, есть чем заняться, да? Что они ждали? Когда начнется молитва? Почему? Потому что у них болячка, потому что у них какая-то вот там проблема, потому что еще что-то такое. И как только они, это самое, когда проповедь заканчивалась, они сразу оживали. Оп, что-то сейчас давать будут. И вперед. Помолитесь за меня. или помолитесь о моем родном, или еще о чем-то таком, да? И, в общем-то, я вижу в церкви сегодня абсолютно две таких же категории людей. Абсолютно таких же, к сожалению. Я не знаю, к какой вы относитесь, уж сами определитесь. Но есть люди, которым интересно Слово Божье. Они везде, где Слово Божье читается. Они на изучение будут, они будут на проповеди слушать с живыми глазами. Они будут как-то в общении там, где Слово Божие разбирается, на домашнем, я не знаю где. То есть всякое место, где двое или трое собраны, чтобы там читать Слово Божие, они там будут. Всегда. И не важно, сколько им лет, и не важно, какое у них здоровье. Они еле ходят, но они доползут. Я их вижу. Доползти не могут, позовут кого-то, чтобы притащили и посадили. И время найдут, и сил найдут, и все найдут. Им это интересно. Им это важно. У них сердце горит, когда это звучит, когда звучит Слово Божье. Можно самому читать? Конечно, можно. Конечно, можно. Но беда в том, что мы люди слабые. И беда в том, что, как сказать, что друг для друга мы нужны только для помощи, единственное. Если вы такой духовный гигант, который, как ледокол, можете двигаться самостоятельно, завидую вам. Завидую вашим обстоятельствам. Почему? Потому что не у всех такие обстоятельства есть. Одним силы воли не хватает сесть и вдумчиво провести какое-то время, хотя бы 2 часа с Писанием, допустим, как мы на изучении это делаем. Ну, просто не хватает силы воли. Других возможностей нету. Потому что нету такого места, я вам как-то говорил, да, что единственное место вот про тайную комнату, когда вот читаю это самое, у меня только 2 таких тайных комнаты. Туалет и душ. Ну, туалет как-то неприлично. Да и заниматься надолго не стоит. Ну вот единственное место душа, да? Это самое. Вот если помолиться, у меня единственное место тайное, которое я могу там. Потому что в другом тайном месте меня найдут обязательно, имею в виду дети. И предложат какое-то альтернативное занятие. Это помощь, когда мы вместе собираемся, это помощь, когда мы вместе читаем. Это помощь на самом деле. Есть такие, да? Есть другая категория, которая совершенно равнодушна к Слову Божьему. Я говорю вот про нас с вами. Которых никогда нету, не встретишь ни на изучении, ни на чтении. И я не знаю, возможно, там у них настолько все замечательно и здорово, возможно, настолько все, самодостаточно и удивительно, но, к сожалению, плоды жизни как-то такие незаметные совершенно. Поэтому, когда мы думаем, как нам ходить перед Богом, на самом деле, посмотрите, например, учеников, как они ходили. Как они ходили с Иисусом Христом. Они старались Ему подражать, они старались общаться с Ним, они старались слышать то, что Он говорит, они старались узнать и понять, что Он говорит, в чем суть и так далее. И вот эти вещи еще очень важные, они уже может быть как итог, как плод того, они менялись, представляете? Общаясь с Иисусом Христом, они менялись. Поэтому дело даже не в старании, насколько мы что-то стараемся делать для Бога, а дело как раз вот в этих вот плодах. То есть, успех определяется не дело, а успех, наверное. Успех определяется не старанием нашим, а успех определяется нашими переменами. Подумайте, о чем я сказал, потому что это, на самом деле важная очень вещь. Помните, там, опять же, возвращаясь к тем же книжникам и фарисеям, они очень старались. Они очень старались. Старались, но тем не менее Христос сказал, что, не можете войти в Царствие Божие. Обращаясь к ученикам, Он сказал, если ваша праведность не произойдет, праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Так вот подумайте. Они старались, очень сильно старались, но они не менялись. В отношении нас с вами, на самом деле, успех определяется нашими переменами. Если мы ходим перед Богом, то мы с вами меняемся, потому что Он меняет нас. Он меняет нас. Он меняет наше поведение, когда мы Ему подражаем. Да? Он меняет наше мышление, когда мы Его слушаем. Он меняет наше сердце каким-то образом, когда оно проникается верой к тому, что мы услышали. И это вот, эти вот перемены, они заметны для окружающих людей. Аминь. Аминь. Они говорят, ты меняешься, да, вот ты, другой. И нам это тоже заметно. И мы тоже смотрим и говорим, о, так мы как-то по-другому себя ведем, реагируем на какие-то раздражители по-другому, на искушения как-то по-другому реагируем, ну, вообще на обстоятельства по-другому реагируем. Мы меняемся. Мы не те, что были год назад, мы не те, что были там 20-30 лет назад, если веровали так давно. Ну, тут таких немного, но тем не менее. Мы другие. И когда мы меняемся с вами, то в общем-то, это такой хороший показатель, хорошее свидетельство того, что на самом деле у нас неплохо все с Богом. Мы на самом деле ходим перед Ним. Мы ходим перед Ним, потому что Он меняет нас. Он единственный, кто способен нас поменять. Это очень яркое свидетельство того, что на самом деле мы с Богом, потому что человек сам не меняется. Об этом тоже мы имеем свидетельство в Библии, которое говорит, что еще Экклезиаст, очень умный человек, заметил и сказал, говорит, не может, говорит, эфиоплянин, то есть черный, поменять цвет своей кожи, говорит, и барс своих пятен. И вы, говорит, заботитесь, не можете там на локоть прибавить себе рост, больше или меньше стать. То есть для человека невозможно самому поменяться. Я имею в виду серьезно поменяться, стать похожим хоть немного на Бога. В отношении там изменений каких-то внешних, конечно, можно там пластику сделать, диету сесть, да, там волосы перекрасить сейчас можно. Там Христос тогда еще не имел таких технологий. Говорит, не может человек белого сделать волосом черным или так далее. Уже может. Женщины это чудо проделывают регулярно. У меня из кушели мелькнуло спросить, у кого натуральный цвет волос. Наверное, большинство мужчин руки поднимут. Человек сам себя поменять не может. Я имею в виду внутренний свой мир, внутреннее свое как бы состояние и поведение свое. А Бог может. И когда мы с Господом ходим, то тогда мы на самом деле имеем свидетельство, что у нас все нормально, когда мы меняемся. Аминь. И когда мы меняемся, то дает нам возможности показывать окружающим, каков Бог, и свидетельствовать им о том, каков Он. На самом деле, что он реальный, что Он живой, что Он на самом деле всемогущий. И люди, которые окружают нас, они тоже благословены через это. Они тоже имеют возможность к такому Богу прийти и тоже у такого Бога как-то постараться получить то, что мы получили. Я имею в виду внутреннее какое-то изменение. И это очень здорово, замечательно и хорошо. И возвращаясь к нашему Еноху, последнее место, которое хочу прочитать, находится в послании евреям, 11 главе. Это глава, которая там описывает примеры веры, как она действовала в жизни людей. И послание евреям, 11 глава, 5-6 стих. Тоже очень немного, но тем не менее, кое-что мы там оттуда возьмем. 5-6 стих. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Так вот, жизнь этого человека – да, который ходил перед Богом. Еще прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Господу, о том, о чем мы с вами говорили. Да? То есть наши с вами изменения какие-то реальные. Это свидетельство того, что мы с вами Господу угождаем. Наше с вами преображение в образ Христов. Потому что не откладывайте этот момент на потом. Потому что многие люди, я имею в виду, многие там христиане в том числе, они говорят, ну, попадем к Богу, там ясно будет, да? Я пока не знаю, куда Бог меня определит. Может быть, в рай, может быть, в ад, ну, как сказать, в зависимости от чего-то. Я не знаю, как и что. Они рассчитывают так, что в последний момент разобраться. Вот я к Богу приду, Он меня это самое как-то так оценит, взвесит, и потом уже определит куда-то, то ли туда, то ли сюда. Так вот, Писание нас учит, что если мы ходим перед Господом, то уже здесь и сейчас мы с вами имеем свидетельство, что угодили Богу. Потому что здесь и сейчас уже Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Аминь. Потому позаботьтесь о таком свидетельстве. Уже здесь и сейчас. Я не знаю, как и что, но я говорю, для меня в этом отношении, ну, как очень запомнился на всю жизнь пример моей бабушки Ксении Яковлевны, да, кто помнит. Она одна самостоятельно в 6 лет пришла в церковь, сама, без родителей, никто не привел. Пришла в церковь, своих некоторых братьев и сестер туда притащила, кто, так сказать, поддался. Вот, и 6 лет она церковь не покидала. В 18 она крестилась водным крещением, 19 вышла замуж за христианина, все как полагается, то есть все замечательно. Но в ее жизни уже, она в сознательном, в зрелом возрасте, уже после крещения, она рассказывала, наступил такой как бы момент, она говорит, я вот, ну как сказать, ну нет у меня уверенности, вот спасена я, не спасена, что это вот за ну как сказать, за, ну как бы, я выросла в церкви, я люблю Слово Божие, люблю Иисуса, но как сказать, ну у меня вот внутренней какой-то убежденности такой вот, что спасена и все, и никто меня от любви Божией не отлучит, нет, не было, говорит. Я говорю, ну, я не думаю, что она была неспасенной до того момента. Но у нее не было убежденности вот этой вот, такой вот, именно, как свидетельство внутреннего Божьего. Говорит, я, говорит, пристала к Богу, вот, ну, неотступно. И говорит, Господи, ну, дай ты мне твердо знать и понимать, кто я такая, и спасена я или нет. И Господь, да, на самом деле дал такое удостоверение ей. Она видела видение такое, она мне рассказывает, говорит, я, говорит, видела огромную стену, ну, как, ну, не стену, ну, в общем, какое-то белое что-то. И говорит, вот на этом белом, говорит, на этом белом, черным было написано все, говорит, мои грехи и проступки, которые я сделал от детства. И говорит, огромный список такой вот, это самое, что вот все, что было в моей жизни нехорошего. И говорит, и потом, говорит, все это, ну, как сказать, и когда, говорит, я, говорит, тут увидела, говорит, очень сильно испугалась, потому что и не помнила, уже вспомнилась. И говорит, потом все это, говорит, потом все это начало заливать кровью красной, эту стену с этими надписями. И говорит, когда, и все, говорит, было, ну, покрытое вот этой кровью. Все залилось, и ничего не осталось, ни одной надписи. Потому что все было смыто, ну, залито, точнее, не смыто, а залито кровью. То есть вместо вот этого белого с надписью просто стала сплошная красная стена. Ну, вот это видение было сопровождалось таким очень таким мощным внутренним откровением про то, что все ее древнее, да, и человеческое, оно покрыто вот этой вот кровью Иисуса Христа. И говорит, с той, говорит, поры, говорит, у меня уже, говорит, никогда сомнений по поводу того, что спасена, не спасена, прощена, не прощена, говорит, уже с той поры, говорит, ни разу не возникало. Ни разу. Потому что она получила вот это внутреннее мощное свидетельство того, что на самом деле Дух, как это говорится, Божий свидетельствует Духу нашему, что мы Его дети. Я не говорю, что так должно быть у каждого. Я говорю, что мы с вами имеем такую возможность. Каждый, абсолютно. Неважно, с детства ты в церкви, покаялся ты недавно, или еще что-то, но написано так, и так реально есть, что Дух Божий, Он свидетельствует Духу нашему, что мы Божьи дети, и что нас никто от любви Божьей теперь отлучить не может. Павел, имеющий это свидетельство, так писал и говорил. Я, говорит, убежден, что ничто в этом мире от любви Божьей меня не отлучит. Ею получил он, то есть, точнее, вот это вот, он прежде, потому что прежде смерти получил он свидетельство, что угодил Богу. И без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Если мы с вами на самом деле хотим угодить Господу, нам нужно верить в то, что Он не только есть, да, имеется в виду, потому что сейчас немножко такая, как это сказать, существует бестолковая такая вера, когда люди говорят, я верю в Бога, а в чем твоя вера? Ну, в том, что Он есть. Но Он есть и есть, а я тут есть. Он там, я здесь. Мы друг с другом не пересекаемся и друг другу не мешаем, как бы. Тут несколько другое. Тут к тому, что жить с Богом как с реальностью. Как с реальностью, которая постоянно с тобою. Мы же верим, что Бог вездесущий. Аминь? Да. Поэтому не можем приходить к Нему только по воскресеньям. Не можем приходить к Нему только, допустим, там несколько раз в неделю или в какое-то определенные часы. Мы постоянно живем перед Ним. Все наши мысли, все наши чувства, все наши ошибки, грехи, глупости или хорошие вещи, все находится перед Ним. Каждую минуту и каждую секунду. От Него нету места, где можно было бы спрятаться. Аминь. Поэтому, если мы ходим перед Ним, то все то, что мы делаем, перед Ним открыто. И мы на самом деле должны научиться с этим, ну, как научиться с этим жить. Научиться постоянно с этим жить, как с реальностью. Почему? Потому что у Него на все абсолютно есть свой ответ. На все абсолютно. На все аспекты жизни. То есть так, как было с учениками. Вспомним их пример. Да? Потому что, живя с Иисусом Христом, все, что они делали, они там заругались друг с другом по поводу того, кто больше. Христос тут как тут. Да? Берет ребенка, ставит, учит, рассказывает, кто больше на самом деле. Да? Кто не умалится, тот не войдет. Кто не примет меня, тот не войдет. Кто хочет большим, быть меньшим, всем слугою и так далее. Да, что-то их там кто-то обидел. Они говорят: Господи, давай, говорит, так помолимся, чтобы, говорит, огонь упал с неба и спалил их в дым, чтобы неповадно было. Видишь, как сразу нас зауважают. Он опять начал объяснять, говорит: не знаете, какого вы духа и так далее. Сын человеческий пришел не губить, но спасать и все такое, и все такое. Или же другие какие-то хорошие моменты, когда шли голодные по полю, там рвали эти колосья, грызли эти семена. На них там напали эти фарисеи: что вы делаете, да сегодня суббота, а вы тут уже молодьбу устроили, работаете и все такое. Христос опять вмешивается, комментирует все вот эти вот вещи. Понимаете? То есть все аспекты нашей жизни, да, это самое. Или очень такой, ну как сказать, очень животрепещущий, злободневный такой момент, как деньги. У них тоже было несколько таких вот моментов, помните, да, с богатым юношей, который прибежал и спрашивая, что же и как, Христос говорит: так невозможно богатому войти в Царство Небесное. Они перепугались и говорят: так кто ж тогда спасется тогда вообще? Потому что вот у меня тут уже накопилась некоторая сумма, богатый я или нет. А если богатый, то, может быть, уже не войду. Может, срочно нужно раздать. Христос им тоже объясняет, что с этим делать. И с вдовой, которая положила две лепты, и с женщиной, которая огромную сумму потратила на помазание Иисуса. Да? То есть все какие-то вот эти вот, все моменты, и они бытовые. Они бытовые. Они такие, как бы не сказать, что они какие-то сильно духовные. Вот давайте соберемся и будем там что-то прославлять Господа. Да? Или давайте еще что-то такое. Они бытовые. Вот по сути, быт обыкновенный. Да? Деньги, отношения, там эти дети противные, писклявые, которые бегают и мешают слушать хорошую проповедь. Колоски в субботу, самаряне злобные. И много-много таких простых, бытовых абсолютно вещей, которые никаким образом, может быть, даже с богослужением не связаны. А именно жизненные какие-то вот моменты. Да? Вот, ну, как сказать, это не моменты богослужения. То есть это не моменты, когда там они сосредоточились, пришли в храм, послушали проповедь и так далее. А, обзывательства там по поводу того, что вельзевулы все и так далее. Оскорбления какие-то. Все достаточно приземленно, все достаточно жизненно. И вот эти вот вещи Христос освещал. Но освещал Он их своим словом. И я думаю, что в тот момент, когда Христос что-то объяснял ученикам, а я не думаю, я знаю, так написано, рядом были люди, которые ничего не понимали. Почему? По одной единственной причине, потому что не хотели понять. Они, слыша, как говорится, имеются уши, слушая, и глаза имея, и глядя, не видели то, что там происходило. По одной единственной причине. Потому что не хотели. Не хотели вдаваться, не хотели серьезно относиться к этому, не хотели озаботиться этим всем. Да? И в итоге ходили рядом с Иисусом, но не ходили перед Богом. Пользовались благами Христа, но не были знакомы с Ним. Мы знаем имена апостолов, да? А знаем имена 9 прокаженных, которые получили исцеление? Нет. А Христос знал их имена? Нет, тоже не знал. Они ж не представились. Помните историю? Господи, очисти. Идите, покажите священникам. Побежали, исцелились и не вернулись. Один вернулся, познакомился. И тот самарянин. Факт то, что пользовались благами от Христа, но не были знакомы. И у нас также. Можно пользоваться благами от Христа и быть рядом с Ним, но не быть знакомым. И не ходить перед Богом. Ходить перед Богом – это то, что, в общем-то, делали ученики. Это то, что ходить так, как ходили они приблизительно. Для этого нужно позаботиться, чтобы слышать то, что говорит Христос. Он говорит нам через Писание. Для этого нужно позаботиться, чтобы подражать так, как вел себя Иисус Христос. И озадачиться, делал это Христос или не делал. Понимаете? Подражать Ему в этом отношении. Делал он или не делал? Христиане часто спорят, ну не написано там многие вещи, да, не открыл тогда еще Колумб Америку, не было тогда еще табака, и вообще такого порока не было, как курение, да. И многие говорят, ну не написано, значит будем делать. И делали, на самом деле, без всякого зазрения совести, там, и ничего, нормально. Когда-то это считалось злом, когда-то считалось не злом. Некоторые христианские знаменитые очень проповедники тоже курили, Спержин курил то же самое, евангелист и проповедник. Почему? Потому что, ну вот как чашку кофе. И на самом деле непонятно. Ну так посмотри на Христа. Христос и апостолы делали это? Не делали. А зачем ты делаешь? Если они не делали, не делай и ты. Делай то, что делали они. Да? Как с остальными вещами? Как нашим богослужением тоже? Как устроить наше богослужение? Смотрите, одни так поклоняются, другие так поклоняются. Одни машут крестное знамение, другие не машут. Что делать? Нам нужно это делать или не делать? Или не нужно это делать? Почему нужно или почему не нужно? Христос не делал, и апостолы не делали. Зачем мы это будем делать? То же самое там со всеми остальными вещами. Как нам молиться? Так нам молиться или сяк нам молиться? Да? Громко или тихо? Там, на языках или не на языках? Посмотрите, как апостолы делали, посмотрите, как Христос делал. И делайте так. Как нам служить? То же самое, как они служили. Прыгать нам не прыгать от радости. Но посмотрите на них. Делали они это? Нет? Ну тогда и мы нам не надо. Если делали, тогда нам нужно. Все эти вещи достаточно просто решаются. И вот эти, как сказать, и чем серьезнее мы ходим перед Богом, тем меньше в нашей жизни предания человеческого. Чем больше мы освящены Господом, тем меньше у нас мусора человеческого в нашей жизни, в нашем разуме, в нашей практике и так далее. Да? Как молились они? Как просили? Там, как молиться? Только молитвой «Отче наш» или еще какими-то там молитвами? Еще что-то такое. Посмотрите, как они молились. Вы тоже так молитесь. Да? Посмотрите, как там, ну, как там этих бесов изгонять или как там практиковать какие-то дары. Все написано. Господь позаботился. Все, что они делали, делайте вы. Не мудрствуйте сверх того, что написано. Такая была просьба апостола. Не надо придумывать того, чего нет на самом деле. Сделайте то, что есть, и довольно будет. Аминь. Более чем достаточно будет, если сделаете то, что здесь есть. Не надо цирк какой-то устраивать без того, что здесь написано. У нас есть руководство от Господа. У нас есть на самом деле вразумление от Господа. И я думаю, что если человек ходит перед Господом, то все, абсолютно все, всему Господь его научит. Господь пришел для того, чтобы научить. Он пришел для того, чтобы изменить. Вопрос только в том, хотим мы этого или нет. Если хотим, стремимся, ходим перед Богом, мы с вами меняемся. Если не хотим, для нас важнее собственное мнение и предание человека в других, то тогда, соответственно, никакой Господь нас не изменит. Но и награда соответствующая будет. В одном случае он скажет, войди, добрый и верный раб, я тебя знаю, причем лично, ты передо мной ходил, и ты знаешь, что ты мне угодил, я тебе уже сказал об этом, да? А в другом случае услышишь, а ты кто такой? Ну, ты скажешь, ну я же, вот третий ряд, второе место, красная шапка, каждое воскресенье. Вот такой молитвенный список. Я не знал. Ну, в смысле, помню, что был, но кто такой, не знаю. И если наша жизнь уложится вот в это коротенькое предложение, которое мы читали в книге «Бытия», ходил кто-то там, можете свое имя тихо вспомнить, перед Богом, и не стало его. Ну, не стало, не стало, какая разница как. Помер, вознесся. Неважно. И не стало его. Почему? Потому что Бог взял его. Если наша жизнь в это вот коротенькое предложение уложится, то не напрасно жили. Аминь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за возможность ходить перед Тобою, Господи. И не самим по себе. И нам не нужно придумывать, как это делать. Нам не нужно, Господи, искать какие-то пути. Ты сказал, что Ты есть путь. Господи, Ты сказал, что неопытный пойдет, Господь, и не заблудится, Господь, Твоим путем. Боже, Ты сказал, Господи, что Ты нас поведешь, Господи, потому что Ты наш пастырь, Господь, а мы Твои овцы. Господи, если мы слышим Твой голос, Господи, если мы идем за Ним, Боже, то мы, Господь, ходим перед Богом, Господь. И нету лучшей доли для человека, Господь. Потому что если мы ходим перед Тобою, Господь, и угождаем Тебе, то Ты возьмешь нас, Господи, к себе. Господи, и нам, Господь, дана такая, нам, язычникам, Боже, чуждым и обетование, и общество Израилево, и всего вообще, Господь, нам, язычникам, дана такая возможность через Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя за Него. И дай нам, Господи, мудрости, Господи, держаться за Него, Боже. Господи, идти за Ним, Господи, в смирении, Господь. И с уважением и вниманием, Господь, относиться к тому, что Он нам говорил, Господь, чтобы нам воистину быть Твоими учениками. Мы не хотим быть учениками людей, Господи. Даже самых как бы великих, самых именитых и замечательных, может быть, самыми огромными претензиями, Господь, как духовника, духовных или помазанных, или еще каких-то, или преподобных, Господи, любых, Господи, мы не хотим, Господи, подражать людям, Боже. Потому что люди не меняют нас. Господи, Ты изменяешь нас. Господи, только в Твоем присутствии мы меняемся. Только, Господи, в Твоем присутствии, Господи, мы преображаемся в Твой святой образ. Господи, мы благодарны Тебе за эту милость. И мы молимся и просим, Господи, благослови, пожалуйста, каждого, Господь, ходить перед Тобою. Господи, чтобы Ты нас лично знал, Господи. Чтобы нас не нужно было как-то представлять Тебе, Господи, или ходатайствовать за нас, просить кого-то, чтобы за нас походатайствовали, Господи, но чтобы каждый лично знал, Господи, Тебя, и каждый мог прийти к Тебе, Господи, всегда, Боже, каждый день, Господь. И Ты желаешь этого, Господи, потому что с искренним, Господи, Ты поступаешь искренне и с честным честно, Господи. Потому что как мы относимся к Тебе, Господи, к Твоим словам, так и Ты относишься к нашим словам, Господи, к нашим молитвам. Господи, не больше и не меньше, Господи. Ты так нас учил. И мы молимся и просим, Господь, благослови. Благослови, чтобы каждый, Господи, воистину, Господи, умел ходить перед Тобою, Господи. Умел, Господи, учиться у Тебя, Боже. Не рядом с Тобой, Господи, но перед Тобою, Господи. Мы благодарны Тебе за эту милость. Мы благодарны Тебе за эту возможность, Боже. И мы благодарны за то, что однажды, Господи, всякий, кто ходит перед Тобою, Господи, окажется у Тебя, Боже. Чтобы быть всегда, Господь, там, где Ты. Чтобы быть всегда, Господи, в том месте, Господи, где Твоя любовь, где Твой свет, Господи, где Твоя охрана, Господи, где Твое, Господь, торжество, Боже, и где, Господи, воистину, Боже, Ты все во всем. Слава Тебе за эту милость. Благодарим Тебя и прославляем Тебя, наш великий единый Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.